За его спиной в палатке негромко беседовали Рон и Гермиона. Они могли бы и бросить все это, если бы захотели. Он не мог. И Гарри казалось, что пока он сидит здесь, стараясь совладать со своим страхом и усталостью, крест страшно его груди тикает, отсчитывая время, которое у него осталось. «Идиотская мысль», — сказал он себе, — «не надо так думать». Шрам снова покалывало. Гарри решил, что это происходит из-за его размышлений, и попытался направить мысли по другому пути. Он задумался о бедном Кикимере, который ожидал их возвращения домой, а получил взамен Яксли. Будет ли эльф хранить молчание? Или расскажет пожирателю смерти все, что знает? Гарри хотелось верить, что за последний месяц Кикимер стал относиться к нему совсем иначе, что теперь домовик предан ему. Но ведь нельзя предугадать того, что с ним может случиться. А вдруг пожиратели смерти подвергнут эльфа пыткам? Тошнотворные картины зароились в голове Гарри, и он постарался отогнать их. Они с Гермионой уже решили, что Кикимера сюда вызывать не следует. За ним может увязаться кто-то из министерства. Невозможно рассчитывать на то, что трансгрессия эльфов свободна от изъяна, который привел на площадь Гриммо Яксли, ухватившегося за краешек рукава Гермионы. Шрам уже жгло и сильно. Гарри думал о том, как многого они не знают. Люпин был прав насчет магии, которой никто еще не видел и даже вообразить не мог. Почему Дамблдор не рассказал ему больше? Может быть, он думал, что времени на это еще хватит, что он проживет годы, а то и столетия, как его друг Николас Фламель. Если так, он ошибся. Снег принял свои меры. Снег — затаившаяся змея, которая нанесла удар на вершине башни. И Дамблдор падал, падал. — Отдай мне это, Грегорович! Голос Гарри был высок, отчетлив и холоден. Длинными белыми пальцами он держал перед собой палочку. Человек, на которого она была направлена, висел вверх ногами в воздухе, хотя веревок, которые могли бы удерживать его, не было. Он чуть покачивался, связанный незримыми страшными путами. Руки его плотно обнимали тело, лицо, искаженное ужасом, красное от прилившей к голове крови, находилось на одном уровне с лицом Гарри. У висящего были совершенно белые волосы и косматая борода Деда Мороза.
— У меня больше нет этого, нет, украдено много лет назад.
— Не лги, Волан-де-Морто, Грегорович. Ложь он распознает сразу, всегда распознавал.
Зрачки висящего расширились, увеличенные страхом. Казалось, они вздувались, разрастаясь и разрастаясь, пока, наконец, их чернота не поглотила Гарри целиком. Теперь он бежал по темному коридору, за тучным низеньким Грегоровичем, державшим над собой фонарь. Грегорович ворвался в комнату, к которой вел коридор, и фонарь осветил ее. Похоже, тут находилась мастерская. В лужице света поплыли деревянные стружки, золото, а на подоконнике сидел на корточках молодой человек с золотистыми волосами, похожий на огромную птицу. За ту долю секунды, в какую на него падал свет, Гарри увидел на его красивом лице ликующее выражение, а затем незваный гость пальнул из своей палочки оглушающим заклятием и, захохотав, аккуратно спрыгнул с подоконника спиной назад. Гарри пронесся вспять по широким, словно туннели, зрачкам Грегоровича и снова увидел его полное ужаса лицо.
— Кто этот вор, Грегорович? — спросил высокий холодный голос.
— Я не знаю, никогда не знал, молодой человек. Нет, прошу вас, прошу!
Крик длился и длился, а затем полыхнул зеленый свет.